Программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе буря эмоций, вызванная обнародованными на съезде «Единой России» планами тандема, утихла и сменилась ощущением, что повлиять на эти планы и что-то изменить нельзя. Владимир Путин на экономическом форуме выступал так, как будто и декабрьские парламентские выборы, и выборы 2012 года уже прошли. Оппозиционеры по инерции готовятся к выборам, но лишь немногие рассчитывают на нести урон партии власти. Среди этих немногих сегодняшний гость программы «Итоги недели» – депутат Екатеринбургской городской думы Леонид Волков, который баллотируется в законодательное собрание Свердловской области в качестве беспартийного самовыдвиженца. Я узнал о предвыборной кампании, которую ведет Леонид Волков, из статьи о ситуации в Екатеринбурге, опубликованной 3 октября в газете «Вашингтон-Пост», а также из блога Алексея Навального. И вот что пишет Алексей. «Матери истории и нам Леонид крайне ценен тем, что одна из главных тем его кампании – «Единая Россия» – партия жуликов и воров, и он обещает внести существенный вклад в нахлобучку этой партии на Урале, что выглядит вполне реалистично, учитывая крайне низкие рейтинги единороссов в тех краях». И Навальный добавляет, что Леонид Волков затеял эксперимент по финансированию предвыборной кампании через интернет, и сам Алексей перевел ему уже деньги. Леонид, здравствуйте. Ну вот давайте с этого эксперимента и начнем. Много ли откликов, много ли пожертвований, кто и как вас поддерживает? Вы ведь обращаетесь не только за финансовой помощью, но и за помощью волонтеров.
Во-первых, я не могу сказать, что это я в первый раз затеял какой-то эксперимент. То есть это не эксперимент, это работающая технология. Когда я баллотировался у депутата городскую Диму на муниципальном уровне 2,5 года тому назад, я также финансировал свою компанию за счет частных пожертвований. Тогда я собрал около 110 тысяч рублей частных пожертвований. И вот это был, насколько мне известно, первый прецедент в истории российских выборов. А сейчас я как бы это делаю уже уверенно и опираясь на тот давнишний опыт. И потом была еще пара попыток таких в стране. И идет, надо сказать, лучше. Первая неделя, собственно говоря, активного сбора пожертвований у нас прошла, и на моем избирательном счету сейчас около 330 тысяч рублей.
А сколько человек пожертвовали?
Это около 200 человек. То есть средний размер пожертвования сейчас примерно 1000-1500. Причем с ним происходит интересная вещь, он быстро снижается. Дело в том, что у меня у самого очень немаленькая аудитория блога, он один из самых читаемых на Урале и входит там, безусловно, в топ-100 самых читаемых российских блогов, но все равно это люди, которые там давно следят за моей деятельностью и так или иначе мне доверяют. И когда я в своем блоге призвал делать пожертвования в мой избирательный фонд, призвал реквизиты, то люди стали перечислять по 4 тысячи рублей. Это на этих выборах максимально допустимая законом сумма пожертвования от частного лица. То есть вот по 4 тысячи я стал получать своих читателей. А потом на сцену выступил Алексей Навальный, прорекламировав такую кампанию по сбору средств. Алексей читает, конечно, гораздо больше, наверное, в 10 раз больше людей, чем меня. Но это люди, которые меня лично не знают, то есть которые как бы обо мне слышат там из третьих рук, да. И, соответственно, для них это какой-то такой, ну, эксперимент по посылке денег никуда. Они не следили за моей деятельностью, но они верят Алексею на слово. И пошли пожертвования по 200 рублей, по 500, даже по 100. Но, тем не менее, каждый из них, безусловно, я принимаю с огромной благодарностью.
Вы сказали, что ведете популярный блог, и действительно у вас много читателей, но вы слышали, наверное, замечание Дмитрия Пескова о том, что есть такие недовольные в столице, в Москве, которые часами пишут в блогах, а есть вся остальная Россия, которая озабочена совсем другими вещами. Ну вот вы живете не в Москве, ведете популярный блог, наверное, не согласитесь с пресс-секретарем Путина.
Ну, во-первых, начнем с того, что за высказываниями господина Пескова я привычки не имею следить, так сказать, мне этот человек не интересен, я не очень понимаю, чем он мне должен быть интересен. Это как раз он, с моей точки зрения, живет в какой-то такой параллельной России, а в реальной этой России живу я и миллионы людей. Вот Песков это какое-то, так сказать, там непонятное, так сказать, создание и сооружение, равно как, в общем-то, и сам его патрон, господин Путин, который к реальной жизни не имеет никакого отношения. А в реальной жизни все очень просто. Социологию мы делали по избирательному округу, по которому я сейчас баллотируюсь. Активная поддержка партии «Единая Россия» примерно 11% избирателей. Примерно 35% это активное неприятие партии «Зеленых и Фаворов». И около 50%, даже чуть больше 50%, это люди, которым все равно. И это довольно интересная статистика. Это такая ситуация пограничная. Власть еще легитимна. Ее еще признают. То есть в целом против власти меньшинство, треть. Но большинство людей уже не являются ее активными саппортерами, уже не поддерживают ее активно. Людям, в общем-то, пофиг. В 17-м году ведь миллионы людей по стране не ненавидели царя. Им было пофиг, им было все равно. И когда какая-то кучка людей, значит, там, вошла, если Зимний дворец его арестовала, увезла, значит, там, в Екатеринбург, и расстреляла, народ безмолвствовал. Вот такая же ситуация примерно сейчас и вокруг «Единой России». То есть, когда там найдется какая-то сила, которая пойдет по кабинетам, значит, заберет этих деятелей, ключи от кабинетов, а потом начнет их люстрировать на больших люстрах, то, в общем-то, никто пальцем и не шелохнет, так сказать, как-то их особо защищать. Вот, вот в чем, так сказать, тонкость нынешнего момента заключается.
Ну вот Екатеринбург, почему-то именно Екатеринбург сейчас воспринимается как некий такой очаг сопротивления партии власти. Ну, в частности, этот образ сложился из-за истории с Евгением Ройзманом и партией «Правое дело». Но есть и другие факторы. Вообще, соответствует вот этот образ екатеринбургского сопротивления действительности?
Екатеринбург, безусловно, особый город. Я очень горжусь, что на нем живу. Очень его люблю. Екатеринбург – это город либеральный, с богатыми либеральными традициями. С богатыми вольнодумными традициями. Это же исходно старообрядческий город. Это город, в котором никогда не было крепостного права. Вот в таком, кстати, общероссийском смысле. Здесь были горные заводы. Начальник горных заводов подчинялся напрямую императору. Никакие вот местные власти тут большой роли не имели, здесь были особые порядки. И это положение, в общем-то, сохранялось всегда, и это положение эта культура дала России Бориса Ельцина, она же дала и УПС «Уралмаш» и знаменитые бандитские войны 90-х, она же дала еще много чего. Там Евгений Ройзман тоже порождение горнозаводской цивилизации. Вот, да и я тоже, безусловно, и схема здесь. И действительно, у нас, конечно, нет такого, как в других регионах. У нас есть независимые СМИ, у нас есть конкурентные выборы, у нас есть какие-то ситуации, ну, которые нам-то кажутся абсолютно естественными, но которые в других регионах представить себе невозможно. Я приведу свежий пример. Вот наш горячо любимый в больших-больших кавычках губернатор Александр Сергеевич Мишарин, видный представитель, собственно говоря, член Генерального совета партии «Жулик и Фаворов», недавно устроил стройку века на болоте недалеко от города. Он строил огромный экспоцентр. Экспоцентр, правда, получился не такой огромный, как планировался исходно. Хотели построить 100 тысяч квадратных метров, а построили только около 50. Зато смета в ходе строительства выросла с 2 до 8 миллиардов рублей. Получилось так, что квадратный метр железного ангара обошелся бюджет Свердловской области на Новосельском примерно в 160 тысяч рублей, то есть гораздо дороже личного жилья в центре Екатеринбурга. Это стало, конечно же, предметом очень активной и яркой критики в логосфере. Особенно же она стала яркой тогда, когда выставка отгремела, и экспоцентр стал буквально в смысле тонуть. Он был построен на болоте, цяп-ляп, с несоблюдением строительных норм и правил. И вот эти 8 миллиардов рублей – это существенная часть областного бюджета, начали потихонечку в болото погружаться. Сейчас уже примерно на 40 сантиметров они ушли. Такой глубины достигают трещины в асфальте, разломы, проседания грунта на строительной площадке. Хотя все это было дано в эксплуатацию менее 3 месяцев тому назад, в середине июля. Конечно, сейчас они эту строительную площадку как бы оградили, никого туда не пускают. Но, естественно, нашлись какие-то люди сочувствующие, и мне перетравили фотографии, где видно, как там просела земля, как уже перекошены двери, что их невозможно открыть. И так, в общем-то, вот эти 8 миллиардов бюджетных денег уходят под землю. Я делаю об этом пост, я, так сказать, выкладываю все эти фотографии, комментирую, объясняю в своем посте еще раз, что вот воры и жулики с их, так сказать, стремлением по сказухе и пусканию пыли в глаза такого результата добились. Что происходит дальше? Через час мне звонит первый вице-премьер областного правительства Михаил Максимов, вот, и говорит, что ну вот, Леонид, вот понимаете, ну вот вы не совсем же правы. Да, грунты ушли, там и гуляют, там болото, но мы же все поправим. Это же мы не за бюджет еще будем делать. Там строители по гарантии нам это исправят. Ну, зачем вы так пишете, что все тонет? Мы там исправимся, вот поверьте, значит, мы сделаем все возможное. Давайте через неделю туда съездим, ну, покажем, как все чиним и так далее. Вот какая-то такая история. Вот она, ну, ее связь абсолютно нормальная. То есть там пост топового блогера о том, что украли много денег и сделали много глупостей, вызывает реакцию на уровне даже первого вице-премьера областного правительства, который чувствует себя обязанным звонить, оправдываться и предлагать какие-то встречные решения, показывать свою точку зрения, там, показывать, что не так все плохо. Но когда эту историю рассказываешь кому-нибудь там из, я не знаю, Казани или Брянска там, или Тамбова, то, конечно, у человека лезут глаза на лоб, потому что в Казани, Брянске или Тамбове представить себе что-то такое совершенно невозможно. Во-первых, никогда бы никакие фотографии не ушли, все было бы очень надежно спрятано. А у нас, конечно, такая, так сказать, сеть гражданского сопротивления очень широка, и вся информация гуляет свободной, и свистит, и распространяется, так сказать, только так. И во властных структурах работают люди, которые, прежде всего, там, патриоты родного города, региона, и которых все это воровство очень смущает, и которые делают информацию о достоянии общественности. Во-вторых, конечно, совершенно невозможно, чтобы какой-то блогер осмелился это опубликовать, а в-третьих, если бы он опубликовал, то к нему бы пришли, значит, там ФСБшники с наручниками, а не стал бы звонить, значит, там вице-премьера и оправдываться, что не так все плохо, как ты пишешь. Ну вот, а у нас это воспринимается как что-то само собой разумеющееся, и, конечно, я поэтому тоже своим городом очень горжусь.
Гость программы «Итоги недели Радио Свобода» — депутат Екатеринбургской городской думы Леонид Волков. Леонид, но вот вы 2 года депутат. Удалось что-то сделать во власти? Власти, да, вот вы говорите, через блок вы влияете, а через Думу можно?
Ну, во-первых, во власть я не ходил, и во власти я не работал. Вот я сейчас иду во власть. Городская дума — это уровень местного самоуправления. Это представительный орган, куда горожане делегируют свои представители для того, чтобы обсуждать дела города. Органом власти он не является. Городская дума работает на непрофессиональной основе, депутаты не получают зарплату. Это вот городской совет. Вот областная дума, куда я сейчас баллотируюсь, это законодательный орган власти, субъекта федерации, там есть право законодательной инициативы, там принимаются законы, а в городской думе этого нет, там только решается, там, ну, говоря, мы там городской бюджет потратим на строительство там новой больницы или детского садика. То есть вот уровень решения городской думы. В области там законодательная деятельность — это серьезный объект власти. То есть это просто, на мой взгляд, очень важное уточнение. На уровне местного самоуправления я не могу сказать, что я всем доволен, но я эти 2,5 года, конечно, работал хорошо, работал много, и у меня была очень хорошая команда помощников, и, соответственно, мы сделали немало, я считаю. Я, когда избирался в городскую думу, я не давал никаких предвыборных обещаний, кроме одного. Я не говорил, что я там, знаете, там, пенсии поднимем или там порядок наведем и так далее. Мы всегда в ходе предвыборной кампании говорили, что мы не собираемся, как это говорится, раздавать рыбу, мы будем давать уточки, мы будем давать инструменты, чтобы люди как-то влияли на свою жизнь. Мы говорили о том, что многие проблемы города происходят из-за того, что люди не владеют информацией и не знают о своих правах. И основной акцент в деятельности за эти 2,5 года был акцент просветительский. Я в своем блоге и в средствах массовой информации, в депутатских отчетах подробно рассказывал о каждом заседании городской думы, о всей специфике работы органов местного самоуправления, о том, как принимаются решения. Говорил о том, что правильно, что неправильно. Указывал болевые точки. И я показывал, как те или иные там неправильности или несправедливости могут быть исправлены своими жителями. Мы помогали создавать ТСЖ. Мы помогали бороться с управляющими компаниями. Мы помогали бороться там с незаконными парковками. Люди отстаивали свои там финансовые отчеты своих домов, добивались перерасчета, добивались выделения денег на капитальные ремонты. люди отстаивали свои права при борьбе, скажем, там с незаконным предпринимательством каким-то мелким. Вот на это был сделан акцент, и мы преуспели немало. То есть мы, например, создали алгоритм, работающий, отработанный на практике там, по закрытию незаконной парковки или незаконного игорного клуба. Мы создали алгоритм, на нескольких домах его проверили сами, но потом-то опубликовали и довели до сведения людей, как добиться перерасчета там, по коммунальным услугам, когда управляющая компания обманывает и не пересчитывает там, по новому постановлению. И так далее, и так далее. Вот таких конкретных кейсов мы за 2,5 года наработали около 10. И каждым из этих кейсов воспользовались, ну, там, тысячи людей в городе, и где-то что-то как-то, может, и не всегда, но где-то это им помогло немножечко свою жизнь улучшить. Вот на чем был фокус. Конечно, при голосовании в Думе я, как правило, оставался одним из 35 меньшинстве. У нас из 35 депутатов 31 во фракции «Единая Россия». Вот, понятно, что на уровне голосования в Думе сделать ничего было нельзя. Но это и не было целью, это и не было фокусом, акцентом моей деятельности.
Ну вот, я уже цитировал Алексея Навального, он пишет, что вы обещаете внести существенный вклад в нахлобучку «Единой России» в Екатеринбурге. Вот это сложная задача, это не гараж и не нелегальное казино закрыть. Как вы это обещание выполните?
Пропаганда, конституционная работа и, собственно, участие в выборах. На выборах городского Думы у меня главный конкурент был от партии «Единая Россия», я его победил сейчас. У меня главный конкурент тоже, естественно, партии «Единая Россия», я просто делаю все для того, чтобы тоже победить, чтобы показать, что это вообще возможно, что можно, то есть идя там как бы с самовыдвиженцем, одномандатником, тем не менее выигрывать выборы. И кроме того, естественно, значительный акцент в компании в целом будет поставлен и уже сейчас делается на просветительской работе под лозунгом «Единая Россия, партия здоров». Из роликов мы уже напечатали соответствующие наклейки, будем их раздавать и так далее. Когда я провожу встречи с избирателями во дворах, я говорю, вот я такой-то, я призываю голосовать за себя. Конечно же, вот я так-то и так-то 2,5 года отработал как муниципальный депутат, вот то-то и то-то я буду делать в областной думе. Нравится вам или не нравится, ну, смотрите сами. Ну и, конечно, бывает разное. То есть иногда попадаешь в настроение людей, которые собрались на встречу, и они говорят, да, здорово, мы тебя поддержим. Иногда не попадаешь в настроение. И это я чувствую, когда я говорю, ну, ребята, я понимаю, что вам сложно так вот взять с улицы и поверить. Вот я там пришел, там, в пиджаке стою, что-то разглагольствую, но много из таких было, там, депутатов, которые кандидатов там обещают, а потом их до следующих выборов не видно. Я понимаю ваш скепсис. Я не призываю вас голосовать обязательно за меня, но, пожалуйста, в любом случае придите на выборы и в любом случае проголосуйте за кого угодно, только против «Единой России». И здесь уже улыбаются, соглашаются все.
Вы баллотируете сейчас как беспартийный кандидат, но я знаю из вашего блога, что вы участвовали в съезде партии «Народной свободы». Какие у вас впечатления от деятельности московской либеральной оппозиции? Ну, понятно, партия не зарегистрирована, так что вы не можете быть от нее кандидатом. А если бы была зарегистрирована?
Если партия была зарегистрирована, естественно, я бы участвовал в выборах от партии «Народной свободы». Я потому и потратил огромное количество сил, времени и участвовал с самого первого дня создание партии «Народной свободы». Я принимал участие в первом учредительном съезде, потом мы в первой пятерке регионов провели региональный съезд и учредили, значит, региональное отделение партии. У нас очень активный политический партийный жизнь живет, наше региональное отделение. У нас создано и работает местное отделение, постоянно проводятся какие-то круглые столы, дискуссионные площадки, мы поддерживаем кандидатов на местных выборах и так далее, и так далее. То есть мы живем нормальной политической жизнью, нормальной политической партии. Нам плевать на то, что там Минюст это не хочет признавать. То есть, но вот формально по документам, естественно, я иду как беспартийный самовыдвиженец, потому что в правовом поле, то есть Минюста никакой, значит, партии «Народной свободы» нет. Ну, что ж, так все равно можно, конечно, сетюки закрыться, как бы, и сказать, ладно, тогда я с вами не играю, а можно все-таки там пытаться сделать то, что можно в этих условиях, и, конечно, второй подход мне куда больше импонирует. В этом смысле, отвечая на вторую часть вашего вопроса, московские либеральные тусовки я разочарован крайне. Меня, конечно, очень не порадовали результаты второго съезда партии, на которых большинство голосов набрала абсурдистская позиция, вот эта, то есть нах-нах, только протестное голосование, причем порча бюллетеней, это предусловленная как единственная опция для членов партии. Я с этим не согласен, я все равно буду голосовать за любую другую партию, кроме «Единой России», поэтому Навального считаю его единственно правильным. Ну, что ж, партии могут быть расхождения, но демократическая партия, и люди могут думать по-разному. В целом, конечно, честно говоря, мир был бы намного лучше, и перспективы демократического движения были бы намного лучше, если бы всю московскую либеральную тусовку посадить на барс, вывести на Ладожское озеро и затопить, фигурально выражаясь. Вот, потому что, конечно, то, что мнение там, либеральной политической общественности в России считается мнением там, круга из 200 смертельно уставших друг от друга и постоянно следующих смертных друг друга людей внутри Садового кольца, это большая проблема.
Ну вот вы знаете, как в этой среде, которую вы хотите затопить, в последние дни или последние две недели разгорелись иммиграционные настроения. В интернет-сообществе пора валить тысячи членов, и даже Путину сейчас пришлось на экономическом форуме комментировать разговоры вот об этих иммиграционных настроениях. Вы понимаете тех, кто сейчас думает, что в России устроить свою судьбу в ближайшие 12 лет как минимум невозможно? И сами не задумывались ли об эмиграции?
Знаете, кто действительно хочет уехать, берет и уезжает. Границы, слава богу, открыты. Кто как бы не хочет, остается и работает. А кто, значит, там вступает в общество, пора валить и вопит, это, ну, как бы неудачники. Как правило, да? Что вопить-то о том, что пора валить? Бери и уезжай. Или, может, просто ты там никому не нужен за границей? Ну, это вопрос, наверное, задуматься о себе. Я в России успешно профессионально самореализовался. Я, кстати, там давно уже заработал там свой первый миллион долларов. Значит, у меня все хорошо. Я занимаюсь IT-бизнесом, который границ не знает. Я одинаково себя, если чувствую уверенно и спокойно там и в Екатеринбурге, и в Амстердаме, и в Нью-Йорке. Но мне здесь, конечно, нравится. Здесь моя культура, здесь мои друзья, здесь мои родственники, здесь мой дом. Это моя страна. То есть, как бы, пора валить, опять же, Путину там с его, это все комарилии, а не мне. Но при этом я, конечно, абсолютно прагматично смотрю на вещи. Я понимаю, что политическая ситуация может развернуться таким образом, что придется взять и уехать. Не знаю, могут быть там еще сильнее закрученные греки в отношении оппозиции. Если там меня начнут, там, не знаю, уголовно преследовать по какому-то надуманному поводу, я куплю билет, сяду на самолет, уеду. Я не буду вступать в общество, пора валить, и так все долго и нужно ныть по этому поводу. Надо будет, уеду, и буду себя чувствовать комфортно за границей. Пока не надо, я не уезжаю, чувствую себя комфортно здесь. В общем, вот этот вопрос, как и большинство вопросов вот этой вот московской либеральной тусовки, кажется мне надуманным вопросом, обсуждение которого принимают участие в основном неудачники.
Спасибо, Леонид. Нашим гостем был депутат Екатеринбургской городской думы Леонид Волков, который баллотируется в законодательное собрание Свердловской области. Сразу после сводки новостей в программе «Итоги недели Радио Свобода» рубрика «Общественное мнение» и разговор о новоиспеченных лауреатах Нобелевской премии.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. В эфире краткая сводка новостей. Московская полиция сообщает, что предотвратила несанкционированную акцию на Манежной площади. Задержано около 100 человек. У них изъяты фаеры, дымовые шашки, травматическое оружие и куски арматуры. Боевики, убитые в субботу утром в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, причастны к гибели двух сотрудников Баксанской нейтринной обсерватории, тела которых были обнаружены в пятницу вечером. В Белоруссии прошли несанкционированные акции оппозиции в рамках кампании «Народный сход». На митинг в Минске собрались около 500 человек. Они приняли резолюцию с требованиями к властям остановить рост цен, провести индексацию зарплат, освободить политзаключенных, провести новые свободные выборы под контролем ОБСЕ. На юге Киргизии в районе города Ош проводится операция против группы предполагаемых террористов. Ранее в субботу на въезде в Ош сотрудниками Комитета национальной безопасности был убит один из экстремистов, захвативший в заложники пассажиров маршрутного такси. Президент Йемена Али Абдалла Салих заявил, что в ближайшие дни уйдет в отставку. Находящийся около 33 лет у власти Салих сообщил об этом в субботу во время выступления на телевидении. На востоке Сирии силы безопасности открыли огонь по людям, собравшимся в субботу на похороны убитого в пятницу лидера курдской оппозиции Мешааля Аль-Таму. Убито по меньшей мере 2 человека. В Ливии армия Национального переходного совета продолжает битву за Сирт. Вчера большая часть города перешла под контроль Национального переходного совета. Однако сторонники Каддафи продолжают удерживать территорию университета в центре города.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. 5 лет назад, 7 октября 2006 года, в Москве была убита журналистка Анна Политковская. К этому дню аналитический центр Юрия Левады провел опрос по репрезентативной всероссийской выборке среди 1600 человек. Об итогах опроса в социологической рубрике Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи так сформулировали вопрос: причастны ли российские спецслужбы к убийству Анны Политковской, журналистки, занимавшей резко критическую позицию в отношении действий федеральных властей в Чечне. 28% граждан склонны думать именно так. По сравнению с 2006 годом число людей, разделяющих такое мнение, увеличилось примерно на 10% пунктов. 23% опрошенных полагают, что спецслужбы не причастны. Вот комментарий директора Левада-центра Льва Гудкова.
Усиливается понимание заказного и политического характера этого убийства. И это связано с пониманием общего характера режима, все-таки усиливающегося репрессивного характера, усиливающего контроля властей над обществом, усиливающегося влияния спецслужб. Понимание просто авторитарных тенденций и ограничения свобод, и, соответственно, давление на журналистов, усиление цензуры в средствах массовой информации. Все это подталкивает к пониманию людей, что журналисты становятся действительно объектом охоты, если хотите, спецслужб или некоторых политических сил.
Верят ли люди, что заказчики убийства Анны Политковской будут найдены?
Вот здесь, что 5 лет назад, что сейчас, доминирует абсолютно точно представление, что раскрыто это преступление никогда не будет. То же самое, кстати говоря, проявляется и в отношении других политических убийств. Например, убийства Литвиненко в Лондоне. Ясно, что заказчики этого убийства, они очень влиятельные люди. И даже тут нет личных мотивов, а скорее вот действительно политические причины, то есть стремление заткнуть рот журналистки, которая остро критиковала политику федеральных властей в Чечне и те преступления, которые совершали там федералы и кадыровцы, с одной стороны, а с другой стороны, напугать всех остальных журналистов, вызвать некоторое такое привычное советское повиновение.
А какие чувства вызвало убийство Анны Политковской по горячим следам в 2006 году?
Конечно, реакция тогда была очень сильная. У 39% россиян это вызвало возмущение и гнев, что много. У 16% страх. 13% восприняли это с недоумением, непониманием, кому это понадобилось. И 19% остались равнодушны. 14% вообще были не в курсе. Волна тогда действительно пошла очень широко, и общество некоторое время очень горячо обсуждало эту тему.
Каково было отношение в обществе к Анне Политковской при ее жизни? Многие ли знали о том, что она писала?
Сказать, что они действительно много знали, или даже большинство, нельзя. Читали ее статьи примерно 6%, и 22% слышали ее выступления по радио или по телевидению. Вот примерно этот круг, более информированный, более образованная часть российского общества, конечно, следил за ее выступлениями и очень ценил ее материалы.
О каких процессах в общественном сознании свидетельствует все то, о чем мы сейчас говорили?
Во-первых, то, что меня вот расстраивает, это, конечно, огромное количество лояльных и конформистски настроенных по отношению к власти. Потому что поддерживает официальную и, в общем, довольно подлую версию, что в убийстве были заинтересованы те силы, которые стремились к дестабилизации ситуации в России, или даже, что это некоторые зарубежные силы, которые стремились подорвать авторитет России. Довольно большое количество людей. 2006 году и в 2008 году это было 18%, в 2010 году 23%. Вот это много, учитывая, что половина опрошенных вообще ничего не знает об этом. Общественное мнение становится более поляризованным и более определенным, фокусируясь вокруг определенных позиций, либо официальных, довольно неприятные и, мне кажется, подлые версии, которые выдвигает руководство страны, и версии, которые поддерживаются коллегами политковской демократической части российского общества.
Отмечает директор Левада-центра Лев Гудков. Только 12% россиян с большей или меньшей степенью уверенности говорят о том, что заказчики убийства Анны Политковской будут найдены. Противоположного мнения придерживаются 57% опрошенных, то есть подавляющее большинство. И довольно многие, около трети граждан, затрудняются с ответом.
Тему продолжим в рубрике «Вопрос недели». «За что убили Анну Политковскую?» – спрашивал прохожих на улицах Самары корреспондент «Свободы» Сергей Хазов.
Просто очень яркая, крупная личность, и уже этим вызывает личные мотивы.
Быть может, скорее всего, война. То, что человек добился. Борьба за власть.
Не, откуда знаю. Ну, наверное, за какой-то материал, который... Не нужен был каким-то людям, чтобы он выкладывался. Это я так понимаю. Другого объяснения нету у меня.
Здесь вопрос совершенно ясен. За то, что она скрывала болевые точки современной России и всему миру рассказывала правду о том, что никакой демократии в России нет и никогда не было.
Ой, я далека от этого. Нет, ну я слышала, но я не разбиралась.
Ну, возможно. Справедливость, наверное, хотела открыть. Подтвердить.
Анну Политковскую убили за то, что она ненавидела Путина. Потому что Путин – это не лидер страны. А Аня была чистая и хорошая. Аня была, как и Андрей Сахаров. Она из этих вот людей была. Я просто не ожидал, что так будут. Она была как отец Мень, как Игорь Тальков, который ненавидел красных. Ну и в Чечне ее тоже, кстати, не каждый любил. Особенно нынешний лидер.
Ой, Господи. За ее правду во всем. Во всем. Вот что она ни говорила, все было правдой. Ну, я, в частности, уже сейчас не помню конкретно, но, во всяком случае, нашлись такие.
Анна Политковская, мне кажется, это был человек, который говорил правду, и говорил правду о Чечне и о том, что происходит в России. И это очень не нравилось, мне кажется, Владимиру Владимировичу Путину, который вообще презирает интеллигенцию, и по последнему его выступлению видно, что все блогеры – это вообще какие-то странные люди в его понимании, в понимании его секретаря. И мне кажется, люди, которые поклоняются Путину как герою, как Богу, мне кажется, они просто ему решили сделать подарок. Но у нас любят выслужиться.
Что-то говорили, за что. Ну, не знаю, я не помню. Ну, нет, конечно, ненормальный. Что там говорить? Сейчас вообще идет не знаю чего. Убивают не знаю за что. За то, что они правду говорят.
Я думаю, что это прежде всего связано с ее вмешательством, ну, как я полагаю, в дела, связанные с правозащитной деятельностью в Чечне и различные коррупционные скандалы, которые в то время сотрясали российское руководство. То есть, вне всякого сомнения, это связано было с ее политической деятельностью.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, за что убили Анну Политковскую. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Радио «Свобода. Итоги недели». Лауреатами Нобелевской премии мира стали три женщины. Президент Либерии Эллен Джонсон Сирлиф, либерийская правозащитница Лей Макбави и активистка из Йемена Тавакул Карман. Премия присуждается за их ненасильственную борьбу за право женщин участвовать в миротворческом процессе по всему миру, говорится в заявлении комитета. О Лей Макбави в эфире «Радио «Свобода» рассказывает африканист Наталья Филатова.
Это молодая женщина, ей всего-навсего 39. Лет. И она организовала в 2002 году кампанию либерийских женщин, собрала их вместе, и разные религии, разные этнические группы, собрала их вместе и организовала на то, чтобы они мирными способами попытались избавиться от диктатора правившего в это время страной Чарльза Тейлора. Пикеты, голодовки и молитвы. Вот самое такое было яркое событие, когда тысячи женщин в 2003 году собрались на футбольном поле в Монровии и молились за то, чтобы Чарльз Тейлор ушел. Интересно было и то, что когда Тейлор ездил в другие страны Африки, в соседние страны, особенно в Гану, например, эта толпа женщин, одетых в белые майки одинаковые, она за ним следовала и везде с плакатами устраивала демонстрации, что «Долой Чарльза Тейлора! Мы хотим мира сейчас». Ну, это, естественно, совершенно привлекало к проблеме международное внимание и помогло-таки от Тейлора избавиться. Компания на этом не кончилась. То есть Боуи продолжала свою деятельность. Она в других странах помогала женщинам организовать такие же компании. И вот в 2006 году она стала сооснователем организации, которая называется «Африканские женщины за мир и безопасность». Так что, в общем, вот видите, для своих 39 лет она сделала немало, но особенно, конечно, ей трудно было работать в своей собственной стране при правлении Чарльза Тейлора.
О президенте Либерии Эллен Джонсон Сирлиф, также удостоенной Нобелевской премии, говорит Наталья Филатова.
Во-первых, ей 72 года, во-вторых, в политике она очень и очень давно, и биография ее была далеко не такой однозначной и далеко не такой как бы прямой. Она экономист по образованию, училась в том числе в Америке, в том числе 3 года провела в Гарварде и так далее. Она была одно время министром финансов в своей стране, но уехала в эмиграцию из-за противоречий с военным режимом Самуэля Доя. Самый такой неприятный момент в ее биографии – это то, что она поддержала Чарльза Тейлора, когда он начал свое восстание, и поддерживала его, в общем, довольно длительное время, собирая для него деньги. Ну, а режим Чарльза Тейлора, как известно, прославился и грязными бриллиантами, и кровью, и использованием детей в войне и так далее. Но она все-таки с ним поссорилась, и потом она его выдала в суду Гааги, уже когда после того, как стала президентом. Непосредственно для женщин она сделала, в общем, не так много. То есть ее собственная биография, ее собственное участие в политике – это и есть ее вклад. Она выступала, конечно, с заявлениями соответствующими на эту тему, но, собственно говоря, таких кампаний, как вот ее коллега Боуи, она не проводила.
О йеменской журналистке Тавакул Карман в эфире «Радио Свобода» говорил сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Баграт Сиронян.
Она в Йемене человек известный. Хотя, в общем-то, еще в общеарабском масштабе она мало проявила себя. Тавакуль Карман, она выделилась среди йеменских журналисток на своей настойчивой борьбой. И впервые о ней стало известно в 2005 году. Вот она возглавила активистскую группу под названием «Женщины-журналистки без оков». И с тех пор вот она стала известна. Она в это время она была заключена под стражу за протестную деятельность. Она возглавила группу женщин. И вот тогда подключились некоторые, в том числе и общеарабские радиостанции, которые стали требовать освобождения ее. И вот под нажимом и внутренних протестов, и общеарабских некоторых радиостанций она была освобождена. Вот с тех пор ее влияние как-то среди сил определенных в Йемене, борющихся за права женщин, за мир в целом, за демократические и либеральные реформы, вот она стала с тех пор известна.
Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал 80-летний шведский поэт Томас Транстрёмер. В заявлении комитета говорится, что поэзии Транстрёмера присущи экономность, конкретность и проницательные метафоры. Транстрёмера, самого популярного шведского поэта, в течение многих лет называли одним из возможных кандидатов на получение Нобелевской премии, и когда представитель Академии произнес его имя, журналисты бурно приветствовали это объявление. На русский язык стихотворение Томаса Транстрёмера первым перевел поэт Илья Кутик.
В Транстрёмере главная интонация. То есть интонационно он поэт такой же, наверное, неуловимый, как Верлен. Вот нащупать эту интонацию очень сложно. И я начал думать, как же это сделать, потому что, в принципе, перевести то, что там написано, это, наверное, не так уж сложно, но перевести так, чтобы это еще оставалось стихами, вот это самое основное. И я пытался найти какие-то эквиваленты. То есть моей главной задачей было перевести так, чтобы его полюбили. Вот это основное. То есть чтобы русский читатель его мог полюбить. В этом отношении, конечно, очень сложно, потому что вот как найти эту грань? Чисто версификационно и образно Транстрёмер действительно очень похож на Бродского. Близок невероятно. Но интонация там другая. Понимаете, там нет и лирического героя такого, как у Бродского. То есть он Транстрёмера сторонний такой наблюдатель. То есть смотрящий совершенно из другой точки. Не из себя, а извне. Это очень важно. И интонация другая. То есть вот как бы образно-версификационная ткань похожа, а интонация другая. Потом я стал думать, ну вот какие у нас в русской поэзии есть образцы поэтов, полюбившихся невероятно русскому читателю, вне зависимости от того, каков это поэт на своем собственном языке. Ну, первое, что мне пришло в голову, конечно, это Лорка в переводах Гелевского. Великий какой-то факт стал русской поэзии. То есть в этом смысле задача моя была похожий. То есть сделать Транстрёмера таким же возможным для любви, как это произошло, скажем, с Лоркой или, не знаю, с тем же Верленом, который существует в блестящих переводах.
Я бы хотел продолжить тему Бродский и Транстрёмер, ведь Бродский знал об этой близости, о которой вы говорите, и хотя не знал шведского, пытался переводить Транстрёмера или даже перевел.
Абсолютно точно. Ну, во-первых, он знал, конечно, этой близости. Между прочим, он сам никогда не отрицал, что и Транстрёмер на него произвел некоторое впечатление, чисто творчески говоря, поэтически. Переводил он с английских переводов. Но он мне так всячески нахваливал меня, говорил, что он переводил хуже. Мне трудно судить, я их не видел. Он никогда мне их не показывал и отказывался всячески. Я знаю, что, например, то, что до сих пор не напечатано, у меня есть знаменитое стихотворение Транстрёмера «Траурная гондола», которое вот есть у меня в переводе, и у Бродского, согласно его словам, она тоже есть в его переводе. Где эти переводы, я не знаю. Но он говорил, что моя гораздо лучше, чем его, хотя это все, конечно, надо видеть текст и посмотреть, что он с этим сделал. Вот потом мы хотели сделать книгу Транстрёмера вдвоем, и даже издательство одно горело желанием это сделать, и мы располовинили состав. И он уже начал над ней работать, начинал. Я совершенно точно это знаю, но, к сожалению, как мы знаем, этого не получилось.
Илья, ваше любимое стихотворение Транстрёмера, представьте его, пожалуйста.
У меня их много, но я прочитал бы, пожалуй, вот очень короткое стихотворение 1983 года Транстрёмера. Называется «Почерком пламени». В унылую пору жизнь моя вспыхивает только когда мы занимаемся любовью. Вот так и светлячок то погаснет, то вспыхнет, то гаснет, то вспыхивает, но между разрывами света прочерчивается во мраке тропа его, скраденная оливами. В унылую пору душа еле теплится в теле, но тело за тобою тянется горностаем. Ночное небо мычит, но не телится. Втихую мы доем космос и выживаем.
Полностью интервью с Ильей Кутиком слушайте 12 октября в радиожурнале «Поверх барьера» в 23 часа по московскому времени. Радио «Свобода. Итоги недели». В Твиттере отметили день рождения российского премьер-министра поэтическим марафоном. Спасибо Путину за это. Другой юбилей Рамзана Кадырова также существенно обогатил лексикон блогеров на уходящей неделе. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил Юрий Васильев.
попытался перевести «спасибо Путину за это» на английский. «Что это значит?» – спрашивает у российских пользователей сети микросообщений Twitter Патрик Стар. Объяснения необходимы. Русскоязычные метки, в последнее время все чаще появляющиеся в списках самых популярных запросов, все еще требуют перевода для подавляющего большинства микроблогеров. «Люди благодарят Путина за то, что он не сделал в их жизни», — объясняет Дарья Гущенкова. «Благодарят они в форме короткого сатирического стихотворения, оканчивающегося этими словами. Спасибо Путину за это». Итак, 59-я годовщина со дня рождения Владимира Владимировича Путина стараниями поэтически одаренных пользователей Твиттера превратилась в краткий курс последнего десятилетия истории России. «Шлю Ходорковскому привет и спасибо Путину за это», – пишет Антон Степанов. «Лесной охраны больше нету», – констатирует активистка движения защиты Химкинского леса Евгения Чирикова. Она же рассказывает о том, как дышали смогом прошлым летом. «Спасибо Путину за это». «У нас был президент с планшетом», напоминает о недавнем политическом прошлом Дмитрий Медведев и Никита Белоголовцев. Ну и, конечно, спасибо Путину за это. «Власть потеряла совесть», где-то подчеркивает журналист Ирина Воробьева. «Конец настанет всему свету», предсказывает Евгений Козлов. А телеведущий Владимир Соловьев уточняет: «Вот скоро прилетит комета, спасибо Путину за это для тонких ценителей». Конец цитаты. Однако общие вопросы российского бытия все же берут верх. Навскидку. «Живем мы в самом светлом гетто», Олег Козырев. «Стабильно падают ракеты, спасибо Путину за это». Или «чиновников с мозгами нету», оба от пользователя Пилигрим 67. «Воруют суки из бюджета», Ольга Коровина. А также «у либералов шансов нету», в российском гимне три куплета, что характерно. «Ползем назад в страну советов» и «несколько в нее размер», «сияет солнце, крутятся планеты», спасибо Путину за это. Последний твит принадлежит перу Кристины Потупчик, пресс-секретаря движения «Наши». Другой громкий день рождения недели, 35-летие главы Чечни Рамзана Кадырова, также не прошел мимо внимания твиттер-стихотворцев. Кстати, пользователь Лалваз недалек от истины, все в твиттере сейчас поэты. «Аллах Рамзану шлет монету», пишет Роман Стиханов. «Плясал Рамзан средь баб раздетых». Без претензий на документальность реконструирует обстоятельства праздника Дмитрий Брусилов. Пышное празднование 35-летия Рамзана виноват 193-летнего Грозного. Свой день рождения Рамзан Кадыров отмечать запретил. Так вот, это празднование запомнилось многим. Выступление Ванессы Мэй и певицы Сил, световое и пиротехническое шоу, открытие 5 небоскребов нового делового центра Грозного, трансляция праздника по одному из федеральных каналов и, конечно, уже вошедший в историю ответ Рамзана Кадырова на вопрос, откуда у супердотационной республики деньги на все это. Цитата: «Аллах дал». Конец цитаты. «Вот вы ржете», пишет политолог Юрий Геренко в своем блоге. «А случилось великое. Мы знаем фамилию Аллаха, даже две». Сообщество Politics.ru тоже воздают должное главе Чечни. Цитата: «Рамзан молодец. Теперь можно смело писать: графе доходы дал Аллах. А если наконец-то ведут отчеты по расходам, то там отмечать так: шайтан забрал, и все пучком». Конец цитаты. Посмотрев трансляцию из Грозного, блогер с ником Гламур Геносен предпринял попытку политического прогноза. Цитата: «Вся королевская рать при Рамзане, суровые аксакалы тейпа, плюс львиная доля российской элиты шоу-биза. На сцене мировые звезды, Рамзан пляшет релизгинку, сияющие небоскребы ночного Грозного и мега-мечеть, величайшую в Европе, панорамно снимают с вертолетов. Это ведь все очень серьезно на самом деле», пишет Гламур Геносен. «Там настоящая политика, там бурлящий вулкан пассионарной энергетики, там сейчас закладывается основа политического будущего страны, а вовсе не на клоунских съездах всяко разных партий. И вовсе не факт, что Владимир Владимирович Путин будет еще 20 лет сидеть на троне», пишет Гламур Геносен. «Пассионарность питерского клана ослабела, а тейп Кадыровых набрал немыслимую силу. 35 лет всего-навсего парню исполнилось. Путин в его возрасте был мальчиком на побегушках. А Рамзан уже хан сия Кавказа. Ключевые точки на политической карте России». Конец цитаты. Как бы там ни было, а итог таков. По твиттеру «Веселые ребята». Новости религии. Аллах оказался крупнейшим налогоплательщиком Чечни. Путин получил амфоры от Бога. А Будда по-прежнему пребывает в нирване. Конец цитаты. Все как всегда.
Обзор «Сетевые разговоры» готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Белорусская милиция пресекла утренние пробежки граждан. Граждане виноваты сами. Они мало того, что захотели с утра в воскресенье бегать по Минску, они решили делать это вместе, то есть в составе организованной группы. А это уже совсем другая статья. Может быть, карающий меч закона именовал бы злоумышленников, но они циничным образом завели группу в соцсети и назвали ее «Победи себя». В городе, где в организованном порядке запрещено даже молчать, это призыв к восстанию. Ну, Господь и послал им с утречка вместо здорового образа жизни группу ментов и человека в штатском от имени усатого вождя нации. Хальт Цурюк. Короче, все под контролем. Правда, глубину вдоха минчанам батька еще не регламентировал, и график мочеиспускания пущен на самотек. Так что резервы укрепления порядка есть.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Человек имеет право, правозащита и официальная юстиция, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое законодательство, комментарии специалистов. В прямом эфире по субботам в час дня, повторы в тот же день в 9 вечера и в 7 утра в воскресенье.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство России самым внимательным образом будет следить.
Человек может исчезнуть в центре Европы в 21 веке, причем человек...
В Греции мы имеем дело
Больница с тремя проблемами. Работает в тяжелых условиях. Не хватает врачей, лекарств...
И, конечно, мы очень горды за папу, получившего эту выдающуюся награду.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.